Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро! 6 октября на календаре. Пятница. Разбудильник в эфире на Радио России. И с вами я, его ведущий Олег Пшеничный. За режиссерским пультом Людмила Чаус. В эти прохладные деньки согреваем вас своими теплыми беседами и хорошей музыкой. Ну, и сразу к теме. Из Азовского моря могут исчезнуть сразу три вида рыбы. Лещ, судак и тарань. К такому выводу пришли ученые из ЮФУ. Они объясняют это повышением солености воды. Насколько критична ситуация? Возможно ли спасти эти виды или не стоять на пути у природы? Пусть все идет, как идет. Пригласили к разговору доцента кафедры зоологии ихтиолога Сергея Ивановича Дудкина. Доброе утро, Сергей Иванович.
Доброе утро.
Что вода в Азовском море становится более соленой, констатируют уже несколько лет. Давайте попробуем объяснить простыми словами, что вообще происходит и почему.
Азовское море связано с Черным морем, и поэтому соленость определяется балансом, притоком пресных вод с пресноводным стоком рек или затоком черноморских более соленых вод. Если баланс этот изменить, например, сократить пресноводный сток, то увеличится поступление черноморских вод повышенной солености. В результате общая соленость Азовского моря будет повышаться.
А почему вот конкретно сейчас с Азовским морем вот это произошло? То есть я же не думаю, что реки как-то перекрывали.
Реки на самом деле давно уже у нас находятся в состоянии преобразования. Бассейн Азовского моря, он очень большой, он занимает очень много субъектов Российской Федерации. Если вы посмотрите, притоки такие, как Иловля, Медведица, они вообще в Саратовскую область уходят, в Тамбовскую область, Тульская область, Орловская часть. То есть, это огромный бассейн.
География большая, да.
География большая. И во всей этой водосборной площади бассейна у нас развивается сельское хозяйство, распахивается. Часть лесов изводится, вместо них строятся коттеджные поселки, например, города разрастаются, они асфальтируются, асфальтовое покрытие, вот, и в результате нагревается все больше, испаряется все больше влаги, и все меньше влаги поступают в реки. Сток снижается, сокращается и приводит к снижению. Вот интересно, что еще в середине 70-х годов, тогда госплан, планирование было и все, и ученые прорабатывали вопросы. Так вот, они сказали, что только в результате вот такого преобразования поверхности антропогенного, где-то к началу 2000-х годов должно сократить сток Дона на 9-10 кубокилометров, кубических километров пресной воды. Только этот фактор.
Как-то даже тяжело представить, на самом деле, эту цифру. То есть, знали еще тогда.
Да, это. И этот прогноз оправдался. Более того, он чуть-чуть даже усилился.
Советские ученые, да? Вот светлые головы. То есть, все это результат деятельности человека.
Во многом. Но на это накладывается еще и усиливается изменением климата. У нас потепление идет, зимы, сами знаете, мягкие становятся, многоснежных зим вообще не было. Снег, если выпадет, он сразу тает, впитывается в землю, и поверхностный сток он не образует. Раз не образует поверхностный сток, чему питаться реке?
А как это влияет на рыбу, вот изменение уровня солености? Она гибнет или уходит куда-то, если есть куда уйти?
Если взрослая рыба, она достаточно устойчива, адаптивная, поэтому, конечно, она не гибнет, она просто изменяет места, покидает прежние места обитания, для нее становящиеся неблагоприятными, и переходит в новые места, которые для него благоприятные. У нас ихтиофауна очень во многом представлена рыбами, которые связаны с пресной водой. Вот. Даже полупроходные рыбы, которые временно обитают, нагуливаются в Азовском море, но потом все равно они привязаны к этим пресноводным зонам и вынуждены на нерест, например, или часть жизненного цикла проводить в пресной воде. Да? Это тот же лещ, полупроходной судак, рыбец. Вот. А многие виды, которые мы прекрасно знаем. Так вот, для них, да, сокращается ареал обитания нагула, и они все концентрируются в прибрежной опресненной зоне, где они могут нормально выжить, а это делает их чрезвычайно уязвимыми. Внешне, если человек живет на берегу, ему кажется, ой, да рыбы стало чуть-чуть больше, есть еще рыба.
А на самом деле, можно сеточку кинуть.
Да, а на самом деле она вот, она просто сконцентрировалась, и она стала еще более уязвимая. И завтра, вот он также прорыбалил, говоря, что рыбы много, а послезавтра рыбы, оказывается, не осталось.
Это звучит шокирующе на самом деле, но я надеюсь, что все не так плохо, как нам кажется. Сегодня будем в этом разбираться. Я не раз слышал от своих знакомых, которые живут там, и на побережье Азовского моря, там, и рядом в Таганрогском заливе, о том, что люди этого абсолютно никак не связаны с наукой, они замечают вот, чисто на бытовом уровне, что рыбы действительно становятся меньше. А это люди, которые условно просто видят море, да, и там время от времени рыбачат. А как ученые приходят к такому выводу? То есть, какие-то вычисления, замеры, исследования, вот что нужно провести, чтобы понять и прийти к такому заключению?
Во-первых, есть специализированные ученые, учетные съемки, и рыбохозяйственные организации, они проводят, у них в госзадании это все записано, поэтому все они регулярно выходят в рейсы орудиями лова, посадки станций, смотрят, ловят, и, естественно, потом рассчитывают общую величину запаса. Южный федеральный университет этим не занимается, тут более, это образовательное все-таки учреждение, но есть специализированные прикладные научные институты, которые это делают и подтверждают действительно то, что рыбаки. И потом еще один есть очень надежный критерий – улов.
Угу.
Если улов сокращается, падает, да, понятно, что рыбы нет.
А возможно ли как-то остановить этот процесс? Вот, что можно сделать, чтобы сохранить популяцию в Азовском море? То есть, как-то какие-то каналы встроить или как это вообще? Можно ли помочь?
Дело в том, что мы же находимся в аридной степной зоне, да? Поэтому вы же не лишите населения в Ростовской области Дона, там, не перекройте Донской магистральный канал, перестанете орошать поля там и прочее, перестанете забирать воду. Кубань, она же ведь не вся течет в Азовское море. Помните знаменитый, да? Течет река, вода Кубань-реки, куда велят большевики, да? А был построен же мощный Невинномысский канал, который оросил и восток частично, и Ростовской области, и Ставрополье самое главное, и даже до части Калмыкии эта вода дошла.
Даже до Калмыков. Вот.
Поэтому, да, вы же не... Если не снабжать этой водой, то там просто все высохнет, выгорит, вымрет, и население просто окажется в пустыне. Поэтому, естественно, объемы воды Дона и Кубани, они максимально эксплуатируются, и ничего здесь, дотацию какого-то стока нельзя сделать. В советское время, о котором мы говорили, там было... вариант переброски, во-первых, рек, да, и части, в том числе, в рамках этой переброски предусматривалась переброска части стока Волги через Ёрзовский, был спроектирован Ёрзовский канал, более того, начато его строительство, объемы, правда, скромные, предполагалось всего лишь 4 кубокилометра, и самое главное, энергетически это очень затратно, потому что Волга и Дон, вот эту воду, которую нужно было поднять из Волги с тем, чтобы перебросить ее в Дон, нужно было поднять на высоту 132 метра.
Это же вообще
Считайте, если 30 метров – это 9-этажный дом. Да? Девятиэтажка. А это 130. Представьте, на какую высоту. Это нужно Волжскую ГЭС было полностью направить только на работу этих насосов, чтобы эти 4 миллиарда...
Прокачивать.
Поэтому единственный вариант, который, он просто в этих условиях возникает, у нас рядом Днепр протекает. А Днепр, секундочку, если Дон и Кубань дают вместе где-то 24 кубокилометра воды, то только один Днепр несет у Херсона, в районе Херсона, 53 кубокилометра.
В два раза больше, чем?
Да, больше, чем Дон и Кубань вместе взятые. И, в принципе, если восстанавливать плотину Каховского водохранилища, и если осуществлять реконструкцию Северокрымского канала, то не 4 кубокилометра, а необходимые 9 кубокилометров можно взять из стока Днепра. Да, в Черное море сильно не пострадает от этого сокращения стока, зато мы можем вернуть Азовское море к тому идеальному состоянию, к которому мы привыкли, которое было высокопродуктивное и которое было не морем медуз, как сейчас, а морем рыбы. Так вот, для того, чтобы сделать море рыбы, это наиболее реалистичный путь. Тем более, что по Северокрымскому каналу до Джанкоя эта вода Днепра из Каховского водохранилища текла самотеком. Насосов не надо. Эти 9 кубокилометров можно подать бесплатно, а не качать на 130 метров в высоту.
То есть, как бы решение, оно уже, по сути, давным-давно придумано?
Есть это решение. Самое главное, чтобы его серьезно начали рассматривать и прорабатывать, и готовить к воплощению.
Мне кажется, что в наших реалиях, пока мы не дойдем до какой-то критической точки, никто не пошевелится почему-то. Сегодня говорим о проблемах Азовского моря. Могут исчезнуть сразу 3 вида рыбы – лещ, судак и тарань. А в гостях у нас доцент кафедры зоологии, ихтиолог Сергей Иванович Дудкин. Еще раз доброе утро, Сергей Иванович. Очень, конечно, первая часть нашей беседы меня поразила, на самом деле, до глубины души. Но давайте продолжим. Какие виды рыбы являются ключевыми для экосистемы Азовского моря?
Для того моря, которое мы все помним, знаем, к которому привыкли, то это, конечно же, это было всегда осетровое море. Угу. Я его застал. Процветающее, нормальное, промысел был. В каждой бригаде уха из осетрины и котлеты были вот просто рядовой едой. Но это время кануло, 90-е подчистили все. Это стадо было истреблено просто за каких-то 8 лет полностью. После этого такая же судьба истребления постигла судака, вот, затем пеленгаса, ну и ряда других видов. К сожалению, не все здесь мы смогли сберечь, но если возвращаться к традиционной ихтиофауне, то, конечно, это то, что помнят и знают дончане. Это не только осетровые, это судак, конечно, это тарань, это лещ, это рыбец. Часто уже начинает говорить о шимае, бычки, то, что характерно для северо-запада. Все за побережье Запорожской области, Донецкой Народной Республики. Это как раз без бычков просто невозможно представить, которых, кстати, сейчас тоже нет.
Правда? Даже самые вот эти примитивные бычки, которые обитают там на дне, насколько я помню...
Получается, нет, поскольку вот это повышение солености стало неблагоприятно для их эффективного воспроизводства. Сами бычки живут при этой солености. Размножаться эффективно они не могут. Икра, эмбрионы этой солености не выносят и выклевываются в гораздо меньшем количестве. Все, воспроизводство падает, запас сразу падает.
То есть получается вот такой вот не совсем естественный отбор, да, при котором мальки просто не выживает какая-то часть.
Да. И, кстати, это касается и такой рыбы, как тюлька. То же самое. Вот она, казалось бы, морская рыба, и соленость ей вроде бы,
как будто бы да,
нормально и подходит. Вот. Но, тем не менее, для размножения мигрировала всегда в Таганрогский залив, к Краснодарскому побережью, сюда, к Ейскому лиману, к лиманам, для того, чтобы не реститься в воде с меньшей солености. Так сейчас для этой тюльки комфортные места для размножения, они фактически в дельте Дона находятся. Поэтому нерестовые площади резко сократились, выживаемость тюльки сократилась. И даже такой массовый вид, который классики, ихтиологи, как Карпевич вообще говорила, что тюлька – это вид, который невозможно уничтожить. Это 800-900 тысяч тонн был запас.
А сейчас
даже тюльку, вот вы можете поговорить в Таганрогском заливе с рыбаками, которые ловят ее ставными неводами, это буквально там 3-5 тонн за сезон.
За сезон?
Да, 7 тонн, 10 тонн. Все, это мелочь. Где тут сотни тысяч тонн? Нету этого. Вот он вроде бы как что-то есть там, а ловить уже нельзя. Вот он исчез. Он как промысловый вид исчез. Угу. Потерял свое промысловое значение. Поэтому не так много объектов, которые у нас действительно могут противостоять вот этому негативному воздействию. Вот этим трансформациям и перестройкам экосистемы.
В заголовке у нас-то с вами, я перечисляю, лещи, судак и тарань, а оказывается, это список гораздо шире на самом деле, да? Неприятно удивляете, конечно, в этом смысле, но давайте дальше. Все-таки что же произойдет или вот сейчас уже происходит с экосистемой Азовского моря из-за исчезновения там, или уменьшения этих видов? То есть они замещаются какими-то другими или пока еще природа в плане становления в этом смысле?
Природа как раз в плане активнейших перестроек. Просто активнейших перестроек. Вот. И поэтому все даже прогнозировать, наверное, сложновато, что куда сдвинется. Но самое главное, если вот брать такие вот системы, водной толщи, например, пелагиали, да, у нас всегда была там вот тюлька, вот эта массовая рыба, и хамса, массовая рыба. И вообще, вот, вот они всю продукцию зоопланктона они потребляли и находились, вот, формировали мощные биомассы и находились в основе трофических цепей, им питались там другие рыбы, там та же белуга, там судак и прочее. Сейчас, естественно, поскольку рыбы-планктофаги уходят, где-то их промыслом немножко поддавили, где-то еще что-то. Стоит чуть-чуть численность их сделать ниже, они менее численными становятся. Открывается экологическая ниша, освобождается. Кто туда идет? Тут же мы видим развитие других потребителей, которые тоже едят этот зоопланктон. И когда они развиваются, то уже рыба не может с ними конкурировать. И все, и начинается это. Вот это мы видим в планктонном звене сейчас развитие медуз. Обзвоните любое побережье, хоть Запорожскую область, хоть Крым, хоть Краснодарский край, все будут жаловаться на медузы. В воду зайти невозможно, купаться невозможно. У нас были курорты, где для детей мелководное теплое море было всегда. Ребенка нельзя запустить в море, потому что он обожжется от медузы. Вот эту экологическую нишу заняла медуза, вытеснив рыбу. И рыбе уже особо ее потеснить, эту медузу, уже трудновато.
Вернуться на свои места, да, не
получится. То же самое, если мы говорим о донных рыбах. Там тоже произошли перестройки. И у нас многие виды рыб уходят в депрессию, в низкое содержание, а их место занимают какие-то беспозвоночные. Часть из них, они, ну, довольно адекватная замена, ценные, такие как креветки, например. Вот. А часть, как медузы, ну, куда их?
Слушайте, ну вот про эту проблему с медузами я уже слышу не первый раз, и вот впервые от специалиста вашего уровня. Скажите, ну это какая-то невозвратная точка? С медузами можно как-то бороться? Есть ли какой-то там, может быть, вид рыб или каких-то других существ, которые там хоть немножечко их численность будут сдерживать?
Ну, во-первых, как у любого биологического объекта, есть у каждого вида элементы уязвимости. Вот те же медузы, они имеют так называемую фазу полипа, когда сидят на дне небольшие такие полипики. Потом они начинают размножаться, и получается маленькая-маленькая эфирочка, вот, которая в конце концов вырастает в медузу, да, вот эта медузоидная стадия. Так вот, на этапе эфирки, в принципе, их можно что-то с ними сделать. И, кстати, вот хамса, когда она была многочисленной, она не пускала эту медузу.
Не давала развиваться.
Не давала развиваться, потому что она профильтровывала еще на стадии эфирок это все. А потом, когда вот...
Эфир, я понимаю, это же как мальки, только медузы.
Да, они кругленькие такие. Так называются, биологически они называются так. И вот стоило чуть-чуть где-то передавить с промыслом, чуть-чуть эту хамсу. Все, конкурент убрался, фильтр убрался, и, пожалуйста, через кетч-пролив пошли эти эфирки. И они вырастают, ну, буквально на глазах. 2-3 недели, и она из кулака уже вырастает до довольно крупного колокола. Поэтому здесь, конечно, нужно обязательно четко продумывать биологические балансы и не допускать биологические балансы. А самый радикальный, конечно, способ – это сделать саму среду обитания неблагоприятной для медуз. То есть снова понизить соленость хотя бы до 11-12 промиллей. И единственный реалистичный путь понизить – это, еще раз говорю, Днепровскую воду подать через Северо-Крымский канал со спуском в районе Джанкоя и через Восточный Севаж, в Азовское море. Это, ну, я бы назвал это третья дельта. У нас есть дельта Дона, у нас есть дельта Кубани, которая широкая и лиманами представлена, вот, очень большими, много рукавов там идет. Да? И вот третья дельта – это вот дельта бы Севажская дельта Днепра. Тогда бы мы о медузах забыли.
Народная мудрость гласит: нет худа без добра. Может быть, есть какой-то положительный эффект от этого всего? А то мы все с вами как туда куда-то.
От повышения солености?
Да.
Ну, во-первых, я сказал, вот креветки, например, это вполне сейчас, ну, хотя это, конечно, не тысячи тонн, но, по крайней мере, уже счет идет на сотни тонн, порядок такой, и это действительно хороший, нормальный белок для питания человека.
И вкусные очень даже.
Вкусные, нормальные, да. Вот. А потом у нас же, ну, не все рыбы страдают от повышения солености. Есть рыбы, которые совершенно индифферентно переносят это все. В частности, осетровые рыбы. И у нас же вот то, что я вам вам рассказывал о процветающем нашем стаде промысловом, да, это стадо вполне реально восстановить. Вот. И если раньше мы никак не могли его разделить как-то и контроль сделать, потому что было два государства у нас на водоеме, да, а сейчас это один водоем. И можно нормально сделать хозяйство, выстроить. Понимаете, у нас Азовское море после 22-го года, после присоединения, вхождения вот этих четырех новых субъектов в состав Российской Федерации, оно стало полностью внутренним морем Российской Федерации. Все осетровые заводы были, есть и работают активно. Они могут нарастить даже количество выпуска этой молоди. Ну, я считаю, что это просто великолепная цель сделать Азовское море осетровым, эффективным осетровым водоемом. В свое время ведь оно давало 5% мирового вылова осетровых.
Азовское море? 5%. Одно Азовское море 5% мирового?
Всего мирового вылова. И рыбохозяйственная наука, кстати, об этом активно очень думает. Я вот из ЮФУ, мы все видим эти все усилия, нормальные все. Потом не только осетровые, есть виды, которые обитают в Азовском море, которым это повышение солености тоже благоприятно. В частности, это вот интродуцент, который, рыба, которую все сейчас прекрасно знают, это пеленгас, кефаль дальневосточная, которая массовая все. И камбала-калкан, которая тоже хорошо размножается в этих условиях и стала сейчас даже в Азовском море, вот в прошлом году, и в этом году, думаю, тоже выйдем на этот, на эти показатели. Вылов камбалы-калкан превысил даже, чем вылов в Черном море. А это очень ценный, хороший, нормальный вид. Да.
То есть есть чем гордиться. И как бы из положительного, да, того, что как бы все-таки худо без добра не бывает.
Конечно.
Где-то убыло, где-то прибыло. Я предлагаю прерваться, чтобы послушать авторскую рубрику «Блюдо дня». Сегодня это, как ни странно, не рыба, потому что мы говорим о том, что она исчезает. Поэтому пирог с рикоттой и грушей, друзья.
Одна еда.
В этом году у меня на даче был невероятный урожай груш, очень вкусных и сочных, и после 5-го съеденного килограмма я решил разнообразить свое грушевое меню и сделал этот прекрасный пирог. Нам понадобится рикотта 250 грамм, одно яйцо, сахар 80 грамм, сливочное масло 60 грамм, пшеничная мука около 70, разрыхлитель 1 чайная ложка и 2-3 груши. Для начала в миске размешайте сахар и яйцо. Затем растопите масло и добавьте к смеси. Следом выложите рикотту и хорошо замешайте все до однородного состояния. Далее в массу просеиваем муку, добавляем разрыхлитель. Все это дело хорошо вымешиваем. Консистенция должна быть как у густой сметаны. Затем берем подходящую форму для выпечки, смазываем ее сливочным маслом и распределяем получившееся тесто. Сверху выкладываем нарезанные груши и слегка их притапливаем. Берем нашу заготовку и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 30-45 минут. Он должен стать золотистым. Я рекомендую пирог полностью остудить перед подачей. И, конечно же, вовремя убирать его со стола, иначе другим ничего не достанется. На сегодня все, друзья. Кушайте много, вкусно и с пользой.
Одна еда.
В гостях у нас доцент кафедры зоологии, ихтиолог Сергей Иванович Дудкин. Сергей Иванович, какие-то похожие проблемы или, может быть, другие есть? Или, может быть, какие-то хорошие новости из других водоемов, вот, если касаться не только Азовского моря?
Ну, конечно, у нас в Ростовской области это Дон, конечно, это Цемлянское водохранилище, это водохранилище Маночского каскада, Веселовское, Пролетарское. Там серьезных проблем таких нет. Да, временные были. Вот, например, 2019 год, когда было катастрофическое просто маловодье, и Цемлянское водохранилище и в 2019, и в 2020 значительно мелело, обсыхало все. Но, в принципе, оно справилось с проблемами. Так что больших проблем здесь нет.
Мы с вами во второй части программы затронули тему мелких рыб, которые поедают водоросли. Вот скажите, у нас же, насколько я понимаю, возникают время от времени такие проблемы, особенно с малыми водоемами, каналами. Реально ли решить их, запустив там условную хамсу, да, насколько я понимаю? Она занимается этим?
Нет, конечно.
Так это не работает?
Нет, 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 так это не работает. Ну, во-первых, если мы говорим о вот малых реках Ростовской области, которые, к сожалению, находятся в достаточно плохом состоянии. И во многом это последствия, которые связаны, в общем-то, с распашкой земель. И вот за все эти годы многочисленные сток постоянно носил, и эти все русла заилены. И заилены они по 2-3 метра слоем вот этого снесенного чернозема. Поэтому здесь никакая рыба, фитофаг, ничего не поможет. Если вы хотите восстанавливать реку, конечно, нужно чистить ее. Кстати, в Ростовской области активно этот процесс идет. Но нужно помнить, что заилены-то десятки тысяч километров. А чистится в год, ну, там, 15-17 километров. То есть, вот такой вещью нельзя, невозможно привести все в порядок. Поэтому, помимо расчистки, конечно, есть еще моменты, которые поверхностный слой, ну, хотя бы вот эту вот всю зону репали могут привести в порядок, да. Часто бывает заросшая действительно растительностью, и здесь помогает, конечно, зарыбление растительноядными рыбами, в частности, белым амуром. Белый амур прекрасно очищает акватории, вот, она становится доступна для света, никто ее там ничего не закрывает, развивается фитопланктон, зоопланктон, вся эта пастбищная цепь начинает функционировать. Вот. У соседей есть положительный очень опыт. У Краснодарского края то же самое, были безобразно заросшие лиманы краснодарские. Вот 3 года назад началась программа, выделили субъект деньги, начало зарыбление амуром и белым толстолобиком лиманов темрюкской группы. Уже сейчас это свободные от растительности чистые поверхности. Все эти рдесты, все, что подводная погруженная растительность, все это было съедено, расчищено, и сейчас очень неплохие
результаты. То есть результаты. За 3 года достигли вот
достаточно практически... быстро, потому что если в нормальных объемах зарыблять, то он достаточно быстро мелиорирует.
А не будет ли проблемы, когда все съедят и больше есть не останется ничего?
Ну, после этого рыбу просто численность снизить, вот, чтобы ее количество хватало как раз, чтобы потреблять годовой прирост ненужный. А там начинает функционировать пастбищная цепь, фитозоопланктон, мелкая рыба, хищная рыба, и восстанавливается их теофауна, другая, ценная, не растительноядная, а другая, традиционная наша фауна.
Да уж, знаменитое глобальное потепление. Вот это, насколько я понял в разговоре до эфира с вами, что это никакой не миф, никакой не слишком раскручено, это действительно так, это действительно большая проблема. Как он влияет вот на наши водоемы? Мы с вами чуть-чуть сегодня коснулись этой темы, но я бы хотел более подробнее обсудить. Увеличивается, то есть, количество воды, меняется ли видовой состав от этого всего? Вот конкретно в нашей локации это имеет большое влияние?
Если касаться Ростовской области, то, в принципе, у нас это сказывается на сокращение зимнего стока. Угу. Да? Просто снегозадержание незначительное. Выпадают осадки, они сразу тают и формируют не поверхностный сток, а впитываются, ну, в подземные какие-то горизонты. В течение весны, вы видите, и в течение лета усиливается обильность осадков, влажности большее количество, хотя они не очень продуктивные, они достаточно быстро испаряются. Ну и летом продолжительные зоны засушливого периода. Поэтому то, что сделалось когда-то, когда было построено очень много прудов, лесополосы были сделаны, так называемый сталинский план преобразования природы, да? Это ведь очень способствовало увлажнению климата, и у нас прекратился голод, у нас прекратились неурожаи. Поэтому, если возвращаться к потеплению климата, эти процессы, да, они проходят, касаются нас, но кардинально что-то особо не меняется. Повышение засушливости в основном происходит вот с востока области, да.
В ближайшей, условно, там, 10-летней перспективе все будет на этом же уровне, только, ну, чуть-чуть, наверное, регрессировать.
Ну, оно усиливается. Ну, у нас поверхность все-таки, она не так, может быть, реагирует. Мы более сильные изменения видим в морях. В частности, вот Черное море. Ну, серьезно затронуто процессом потепления. Там мы видим увеличение слоя, прогретого слоя. Миграции чуть-чуть рыб даже меняются от этого. Ну, я думаю, ростовчанам будет более интересно. Проблемы, которые
безусловно,
областные.
На самом деле, время пролетело незаметно. У нас с вами остается совсем немного. И я бы хотел вот подытожить, какой вещи. Мы, конечно, с вами сегодня говорили о том, что да, ситуация не самая лучшая. Бывало и получше. Есть методы решения. Не самые простые, но методы, безусловно, максимально эффективные. Если же все-таки тот план, который вы предложили, безусловно, прекрасный, не получится реализовать, то по-хорошему надо вот так потихонечку переходить к осетровым, да, и, так сказать, приспосабливаться к обстоятельствам.
Да, приспосабливаться к обстоятельствам. И, кстати, вот медузы, понятно, что это уже надолго, если что-то кардинально не сделается. Курортная зона что делает? Сейчас каждый санаторий, каждый свой пансионат, каждый дом отдыха строит собственный бассейн, чтобы люди вот лежали на берегу, купались в бассейне и к морю даже не подходили. Да, ну вот если мы готовы жить в море медуз, в море каких-то непонятных моллюсков, которые то ли можно кушать, то ли нет, и вроде бы как на в Азии их кушают, то, ну, наверное, да, вот так и нужно.
Доцент кафедры зоологии, ихтиолог Сергей Иванович Дудкин был у нас сегодня в гостях. Сергей Иванович, большое вам спасибо за то, что просветили меня и наших слушателей в этой, безусловно, очень важной теме. Хотелось бы призвать всех наших радиослушателей беречь себя и природу. Спасибо большое, Сергей Иванович. Ну и на этом пятничный разбудильник подошел к концу. С вами был Олег Пшеничный. Хороших выходных и до следующей пятницы.